Рубрика «Страницы истории». Василий Пашков. Из воспоминаний графа Корфа. Василий Александрович Пашков был одним из крупнейших землевладельцев в России. В свое время он служил в гвардии и был полковником в отставке. Его отец принадлежал к высшей аристократии и был настоящим русским боярином. Он устраивал пиры и гуляния, на которых присутствовала вся царская семья. Грандиозный петербургский дом Пашковых с большими гостинами после обращения Василия Александровича был отдан на служение Богу. Пашков получил высшее образование, но религиозными вопросами не интересовался. Услышав о приезде в Петербург в 1874 году лорда Редстока, Пашков, желая избежать встречи с ним, уехал в Москву. Жена Пашкова познакомилась с Редстоком еще в Англии и через него уверовала. Пробыв некоторое время в Москве, Пашков вернулся в Петербург в твердой уверенности, что лорд уже уехал. Каково же было его удивление, когда он узнал, что Редсток еще в Петербурге. Состоялась встреча Пашкова с Редстоком, и результатом этой встречи было обращение Пашкова. В это время я прибыл в Петербург и очень подружился с Василием Александровичем. Хотя Пашков был старше меня на 10 лет, он все же стал моим сердечным другом. Мы исповедовали друг другу свои проступки, вместе каялись в недостатках и рука об руку следовали за Христом. Эта дружба длилась до самой смерти Пашкова. Когда он уже не мог больше говорить, то сильным пожатием руки простился со мной до того времени, когда мы встретимся у нашего Искупителя Христа. Пашков был человеком молитвы. Несмотря на чрезвычайно большую переписку, посещение больных и заключенных, организацию ежедневных собраний, он около 2 часов в день проводил, молясь и изучая Библию. Это было его духовной пищей. Он подчинил свою волю воле Божьей. На нем я видел особенно исполнение слов Иоанна Крестителя. Ему, то есть Христу, должно расти, а мне умаляться. Воистину, его «я» становилось все менее заметным, а Христос изображался в нем все яснее и занял все его существо. С чистейшей совестью я могу сказать про своего друга, что он научился от Христа быть кротким и смиренным сердцем. Его общение со Христом было простое, непринужденное и в страхе Божьем. Пашков был человеком всегда довольным, с большим самопожертвованием. Хотя он стоял во главе духовного движения в 1874 году, все же он как бы оставался в стороне, и его левая рука не знала, что делала правая. В общении он был одинаков со всеми, без лицеприятия и эгоизма, поэтому Господь так много мог через него делать. Великие и малые этого мира уважали его как христианина. Даже обер-прокурор Святого Синода Победоносцев, встретив его однажды за границей, обнял горячо, хотя и считал его опасным для православной России. В больницах, тюрьмах, среди нуждающихся его деятельность, можно сказать, была неутомимая. Поэтому были и чудесные обращения. Но Пашков не хвастался ими, а в смирении славил своего Искупителя. 2 случая обращения я все же упомяну. На юге России, возле Одессы, была небольшая группа анархистов, членом которой был один молодой, но умный и талантливый человек. Он не до конца разделял взгляды анархистов, и те, подозревая в измене, однажды вечером пригласили его на прогулку за город. В глухом месте кто-то из них нанес ему сильный удар в голову. Юноша потерял сознание. Товарищи облили ему лицо, грудь и руки серной кислотой и скрылись. Полумертвого его обнаружила полиция. И так как стало известно, что он принадлежал к анархистам, то его отправили в Петербург, где это движение расследовалось. Его поместили в одной из тюремных больниц. Когда Пашков посетил эту больницу, ему показали несчастного юношу, у которого глаза, рот, губы, уши и вся голова были обожжены серной кислотой. И только с большим трудом он мог говорить. Фамилия его была Горинович. К этому несчастному калеке подошел Пашков и, движимый любовью, стал рассказывать о любви Христа. Результатом частых посещений Пашкова было то, что Горинович нашел Господа и стал орудием для спасения других грешников. Поразительно было видеть человека, все лицо которого было покрыто черной материей, и слышать его свидетельствующим о Христе. Суд его оправдал, и он мог свободно проповедовать. Я был лично знаком с Гориновичем, и, вспоминая его страдания, вспоминаю и его чудесное обращение. В 1870 году в Петербурге жил некий господин Сергий, который, начитавшись жизнеописаний святых и отшельников, решил, подражая их примеру, также стать святым, чтобы люди потом его также почитали, как и других святых. Но не видя никакого успеха в достижении святости и продолжая оставаться рабом греха и похотей, он решил поступить в монастырь, чтобы этим путем достичь своей цели. В монастыре он изнурял свое тело, отказываясь от сна, иногда совсем не ел. Днем он посещал все богослужения, подолгу стоял на коленях на холодном каменном полу и горячо читал молитвы. Но, несмотря на все эти старания и труды, его внутренний человек не изменялся, но он оставался прежним. Притом он замечал, что монахи в монастыре по-прежнему оставались себялюбивыми, гордыми, завистливыми и хитрыми. Словом, он не видел в них проявления нового человека. Так как Сергий не был пострижен в монахи, то мог свободно оставить монастырь и вернуться в Петербург, не достигнув своей цели стать святым. У него не было достаточно средств, чтобы жить без работы, и поэтому он открыл небольшой табачный магазин на окраине города. Но дело у него не шло. Торговля была слабая, дохода почти не было, и он иногда даже голодал. В один из таких мрачных дней к нему в лавку зашел мальчик лет 12 купить папиросы. Сергий обратил внимание, что у мальчика в кошельке осталась 100-рублевая бумажка. У него возникло желание присвоить эти деньги. Он завел с мальчиком разговор и пригласил его на чай в боковую комнатушку. Закрыв дверь, Сергий набросился на мальчика, чтобы забрать у него деньги. Но мальчик стал кричать и звать на помощь. Тогда Сергий, опасаясь, чтобы не сбежались люди, схватил нож и ударил мальчика. Придя в себя и осознав, что сделал, Сергий взял револьвер и выстрелил себе в грудь. Рана оказалась несмертельной. В тюремной больнице у Сергия вынули пулю и перевязали рану. Но он срывал все повязки, не принимал лекарства и повторял одно: «Не хочу жить, хочу умереть». Никто не мог с ним справиться. Так как Пашков часто посещал эту тюрьму, и надзиратели видели его благотворное влияние на заключенных, то они предложили доктору пригласить Пашкова посетить этого несчастного. Немедленно была послана весть Пашкову, и он сразу же пришел. Сергий лежал при смерти, и присутствующим казалось, что он даже не в состоянии понять, что скажет ему Пашков. Присев возле постели преступника, Пашков с присущей ему любовью стал читать из Евангелия от Луки 15 главу с 4 по 7 стих. Я приведу только 4 и 5 стих. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плечи свои с радостью». После прочитанных слов Пашков сказал: «Мой друг, Иисус Христос есть наш добрый пастырь. Он ищет пропавшую овцу». «Как?» – заволновался Сергий. «Иисус пришел спасти погибшего? Я ведь этот погибший». «Да, Иисус пришел, чтобы спасти и вас», – ответил Пашков. «Но мои грехи такие страшные. Я ведь убийца и самоубийца». «Слушайте же, что говорит Слово Божье. Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Так написано в книге пророка Исаии, в 1 главе, в 18 стихе. Или вот еще: «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Сергий слушал эту весть с таким вниманием, как будто она пришла для него с неба. Это было для него что-то новое, чему он не осмеливался довериться. Вдруг он в великом изумлении воскликнул: «Ах, какой я несчастный безумец! Теперь я вижу, куда влекла меня моя гордость достичь Царства Божия своими силами и заслугами. В первый раз я слышу от этого человека, что Иисус Христос ищет меня, погибшего грешника, и хочет спасти. Но скажите мне, не будет ли дерзостью с моей стороны верить в такую великую милость Божью, что Иисус и меня, такого преступника, примет и дарует прощение грехов?» На что Пашков ответил: «Иисус говорит: приходящего ко мне не изгоню вон». «О Боже! Воистину Христос пришел, чтобы взыскать и спасти погибших. Я один из погибших. Теперь осмеливаюсь верить, что могу быть помилован и спасен через Иисуса Христа». Торжественная тишина воцарилась среди присутствующих. Пашков, преклонив колени возле постели Сергия, взял его за обе руки и в сердечной молитве возблагодарил Иисуса Христа, принявшего раскаявшегося грешника. Когда Пашков после молитвы встал с колен, Сергий дрожащим голосом сказал доктору: «Теперь делайте со мною, что хотите. Я готов жить, если на это есть воля Божья». Его рана скоро зажила, и Сергий, представ перед судом, чистосердечно сознался во всех своих проступках. Его искреннее признание побудило судей заменить ему смертный приговор ссылкой в Сибирь на поселение. Это решение суда очень обрадовало Сергия. Он чувствовал, что Господь дарует ему жизнь, чтобы он был свидетелем любви Божьей. Пашков снабжал его в Сибири Евангелиями и другими книгами, которые Сергий распространял среди ссыльных. Сергий в Сибири заслужил доверие начальства и мог свободно свидетельствовать о своем Спасителе не только на словах, но и делом. Так Пашков был Божьим орудием пробуждения людей от власти сатаны к новой жизни для Иисуса Христа. Последние годы своей жизни, будучи выслан властями из России, он провел в Париже. Какая-то внутренняя болезнь подтачивала его силы, и в феврале 1901 года он тихо отошел к своему Господу. Телеграф известил меня, что силы его слабеют. Я сразу же приехал к нему в Париж, нашел его еще в сознании, и таким образом вместе с его семьей мы могли еще один раз здесь, на земле, склониться в молитве. Его похороны состоялись в церкви святого Мартина в Париже. Надгробное слово сказал пастор Теодор Монал, в свое время бывший во главе духовного пробуждения во Франции. Из церкви гроб перенесли в склеп под церковью, где я имел возможность сказать последние прощальные слова моему незабвенному другу и брату во Христе.